«Здесь есть представитель авиации», — обвел взглядом собравшихся старший полковник из береговой обороны. «Мы сможем нанести удар с воздуха?» «У кленового листа нет модификаций для установки на самолетах», — возразил полковник Сюй. «К тому же атака с воздуха в пределах прямой видимости будет еще более опасной».
Снова наступила гнетущая тишина. Все те, кто разрабатывал и испытывал оружие на основе шаровой молнии, чувствовали невысказанное вслух обвинение со стороны остальных участников военного совета. Какой же это бесполезный мусор!
«Давайте сосредоточимся на одной единственной проблеме», — наконец нарушил молчание начальник оперативного управления флота. «Есть хоть какое-то средство, способное доставить это оружие на расстоянии прямой видимости от неприятельского флота?»
«Ну, тогда есть только одно средство», — сказала Линь Юнь. «Рыбацкая шхуна».
Зал огласился презрительными возгласами.
«Как мы уже успели убедиться, неприятельский флот обыкновенно не обращает никакого внимания на встречающиеся у него на пути рыболовецкие корабли», — продолжала Линь Юнь. «Особенно если речь идет о небольших шхунах. Следовательно, мы можем использовать рыбацкие шхуны в качестве пусковой площадки для кленового листа, причем подойти к противнику можно будет очень близко».
Опять раздался смех. «Не сердитесь, майор», — покачал головой заместитель командующего береговой обороной. «Вы ведь просто перебираете все варианты, не так ли?» «Нет, на самом деле это план, над которым мы долго работали», — вмешался полковник Сюй. «И мы полагаем, что это единственный осуществимый план. Еще до получения вашего приказа мы уже думали над этим, и наша специальная группа осуществила разведку». «Но это же просто...» — начал было один из морских офицеров. Однако начальник оперативного управления флота жестом остановил его.
«Подождите. Кажется, это действительно что-то стоящее. По-видимому, они все детально обдумали».
«Вот уж точно, план из прошлого века», — рассмеялся подполковник-ракетчик, сцепившийся с Линь Юнь.
«Даже не из прошлого, а из позапрошлого», — подхватил капитан-подводник. «Вы слышали что-нибудь об атаке боевых кораблей рыбацкими шхунами во время Ютландского сражения или при Цусиме?»
«Если тогда уже существовал кленовый лист, такое могло бы произойти», — спокойно возразила Линь Юнь.
«Но это даже не война на море», — сказал капитан первого ранга. «Это больше похоже на пиратство. Если все всплывет, мы выставим себя на всеобщее посмешище».
«И что с того?» — вмешался один из авторов плана, командир системы береговой обороны. «Если это позволит нашим силам берегового базирования нанести удар, то пусть мы станем хоть ворами, а не просто пиратами».
«У рыболовецких судов следующие недостатки. Во-первых, у них нет оборонительного вооружения, и, во-вторых, они очень медлительны», — напомнил начальник оперативного управления флота. «Однако, если учесть, что иметь дело придется со всей мощью неприятельского флота, в данном случае различиями между рыбацкими шхунами и торпедными катерами можно пренебречь».
Все молчали. Участники совещания тщательно обдумывали новый план, изредка в полголоса обмениваясь между собой замечаниями.
«Пока что этот план, в принципе, кажется осуществимым», — наконец начал один морской офицер. «Однако...»
И снова последовала тишина. Тишина, вызванная словом «однако», поскольку все прекрасно сознавали, что оно означает. Если дерзкое нападение завершится неудачей, и даже если все пройдет успешно, но противокорабельные ракеты наземного базирования запоздают, у крохотных рыбацких шхун не будет никаких шансов избежать сокрушительного удара со стороны неприятельского флота. Но, как и подобает солдатам в суровую годину войны, все также понимали, что незачем задерживаться на этом, однако.
«Вот и отлично», — подытожил начальник оперативного управления флота после непродолжительного совещания шепотом с командиром береговой обороны. «Представителям всех подразделений в кратчайшие сроки подготовить подробный план действий,
исходя из высказанных замечаний. На следующий день рассвет с полным снаряжением вылетел на трех военно-транспортных самолетах на небольшой аэродром в провинции Фуцзянь. Первыми сошли на землю Дин Кьи и Линь Юнь. На соседней взлетно-посадочной полосе один за другим приземлялись истребители и бомбардировщики, а из уже севших на землю транспортных самолетов выгружались танки и колонны солдат в полевой форме. В небе, в ожидании разрешения совершить посадку, кружились самолеты, наполняя воздух ревом своих двигателей. Вдалеке по дороге струилась в облаках пыли стальная река боевых машин, и ей не было ни конца, ни края.
«Началась подготовка к отражению наземного вторжения», — угрюмо произнесла Линь Юнь.
«Благодаря шаровой молнии необходимость в этом отпадет», — постарался успокоить ее Дин Кьи. В то время он еще сам верил в это. «После этих моих слов Линь Юнь какое-то время молча смотрела на меня», — заметил тут Дин Кьи. «У нее был вид маленькой девочки, которая ждет, когда ее утешат. Меня захлестнуло прекрасное чувство. Впервые я был не мыслителем, а мужественным, сильным мужчиной». «Ты правда считаешь себя сильнее ее в эмоциональном плане?» — с любопытством спросил я. «У Линь Юнь тоже есть свои слабые места, даже хрупкие. После потопления Джуфына и гибели капитана Цзян Синченя эта хрупкость стала особенно очевидной».
Линь Юнь указала на лужайку неподалеку, которая строго охранялась. Солдаты в полной боевой амуниции оцепили штабеля темно-зеленых стальных контейнеров. К складу непрерывно подъезжали армейские грузовики, увозившие контейнеры в неизвестном направлении.
«Это С-805», — тихо промолвила Линь Юнь. «Вероятно, идет подготовка к предстоящей операции».
Динг понял, что речь идет о новейшей противокорабельной ракете, самом мощном оружии системы береговой обороны Китая. На него произвело впечатление количество этих ракет. Прибыла первая партия орудий, выпускающих шаровые молнии. Их тотчас же отправили в порт и установили на реквизированных рыбацких шхунах, стоявших там. Шхуны были маленькие, водоизмещением не больше 100 тонн. Сверхпроводниковые батареи к орудиям прятали в трюмах, однако длинные пусковые трубы приходилось устанавливать на палубе и прикрывать брезентом и рыболовными сетями. Рыбаков сменили военные моряки, общим числом больше 100 человек, которым предстояло управлять 50 шхунами. Покинув причал, Линь Юнь и Дин Кьи направились в штаб береговой обороны округа. Сюй Вэньчен и Кан Мин уже собрали там бойцов рассвета. В зале совещаний капитан первого ранга объяснял на большом экране расположение сил противника.
«Ядро неприятельского флота составляют три авианосца — Карл Винсон, Джон Кастеннис и Гарри С. Трумэн. Все три — новейшие атомные авианосцы, спущенные на воду после 1980 года. Также в состав боевого соединения входят 3 крейсера, 14 эсминцев, 12 фрегатов и 3 вспомогательных судна. Всего 35 надводных кораблей. Точное количество подводных лодок неизвестно, но по нашим оценкам их около 10. На следующем рисунке представлен боевой строй флота».
На экране появилось что-то, напоминающее сложную шахматную позицию, состоящую из длинных вытянутых фигур.
«А вот боевой строй наших судов».
По обеим сторонам от неприятельской эскадры появились цепочки, состоящие из 25 точек каждая.
«По этой схеме вы легко можете определить назначенную вам цель. Помните, что хотя строй неприятельских кораблей при подходе к берегу может меняться, противник уже выстроился в боевую линию, так что перестроения, скорее всего, будут минимальными. После занятия огневых позиций вам нужно будет скорректировать целеуказания в соответствии с действительным расположением кораблей. Позвольте мне особо подчеркнуть основную цель нашего удара.
Я поспрашивал у многих участников операции «Рассвета» и обнаружил, что все единогласно сходятся в том, что главным объектом являются неприятельские авианосцы. Нашим сухопутным товарищам подобное заблуждение еще является простительным, однако просто поразительно, что его разделяют и моряки.